Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Василий Равлик, клирик храма Большой Златоуст города Екатеринбурга, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Василий.
Здравствуйте, Анна.
Преддверие праздника Казанской иконы Божией Матери, или День народного единства также он называется, я предлагаю вспомнить исторические события, которые связаны с этим всем, и напомнить, и почему они актуальны нам и сейчас, несмотря на то, что столько времени прошло, и, конечно, поговорим о самой Казанской иконе Божией Матери и о других иконах. Давайте все по порядку. Какие события связаны с Казанской иконой Божией Матери?
Если мы говорим с вами о преддверии празднования Дня народного единства, то в первую очередь мы вспоминаем, как именно с этой иконой народное ополчение во главе с князем Пожарским вошло в Кремль 4 ноября по новому стилю 1612 года. По сути, мы можем сказать, что Казанская икона первая вошла в освобожденную Москву, в Кремль, и по этому случаю был установлен соответствующий праздник. Сама икона была найдена несколько ранее, и это событие мы также празднуем обычно летом. После взятия Казани царем Иоанном Грозным был сон девушки по имени Матрона, и Пресвятая Богородица указала ей о необходимости обретения иконы на пепелище, так как буквально накануне перед этим город был уничтожен большим пожаром. Население города, к слову, тогда было еще более мусульманским, чем христианским, и даже сам пожар вменяли в вину христианам, а именно то, что город сгорел по вине того, что в нем стали появляться христиане. Девушка сообщила о сне своей маме. Мама не придала значения, сообщили священникам, священники не придали значения. И уже после неоднократного повторения сама Матрона пошла на месте, которое указала Богородица, и на этом пепелище начала рыть землю и обрела чудотворную икону Казанской Божией Матери. Для многих это было большим удивлением, потому что такого типа иконописи, именно изображение Богородицы, на Руси прежде не встречалось.
Но мне еще кажется интересным, что это именно мусульманский, ну, город был, да?
Да,
именно
да.
Вот на
то
такой
есть, как
территории
она там оказалась, да, вопрос большой, потому что мы до сих пор не знаем. Она была в свитке, то есть она была аккуратно как-то спрятана в свое время. И вот ее нашли, икона была отправлена царю Иоанну Грозному, он тоже, сказано в летописи, удивился типу этого письма. И вот с тех пор, да, казанский образ, как имеющий особое свое происхождение для истории Отечества, был в самом городе Казани, почивал, и когда уже казанское ополчение присоединяется к князю Пожарскому в городе Ярославле, с крестным ходом, с хоругвями и с этой иконой ополчение идет на Москву, и даже накануне самого штурма, который увенчается успехом 4 ноября, будут ходить вокруг Кремля с этой же иконой, три дня поститься, совершать перед ней молебное пение, и, собственно, поэтому и победа будет приписана не только силе духа ополчения, но и тому заступничеству Божией Матери, с которым люди воодушевились идти на освобождение своего Отечества.
Но согласитесь, что в нашей православной общественности к Казанской иконе такое особое отношение есть, ну, такое особенно,
да,
трепетное. Вот это связано только с этими историческими событиями или, в принципе, почему-то еще?
Да, на самом деле можно сказать, что у нас таких две любимых иконы и узнаваемых – это Владимирская и Казанская. И люди им молятся, потому что действительно это был не единственный случай чудесного заступничества. Перед Казанской иконой будут молиться во время Отечественной войны 1812 года. С Казанской иконой будут связаны чудесные события Великой Отечественной войны. То есть как-то люди для себя, увидев единожды, что Богородица через этот святой образ являет свое заступничество всему Отечеству, в самые сложные минуты Отечества будут стремиться прибегнуть именно к этому чудотворному образу и получать просимое. А мы понимаем, что такой эффект психологический, что раз оно уже один раз сработало, то легче в следующий раз обратиться по тому же,
ну, да,
пути пойти. И это действительно работает. При этом важно, конечно, здесь заметить, что помогает не Казанская Богородица, а помогает Пресвятая Богородица, но через свой чудотворный образ Казанский. Так получилось, что Божия Матерь нам не оставила своих святых мощей, она была взята на небо вместе с телом. У нас остались только какие-то части одежды ее, которой мы поклоняемся как великим святыням. И вот в силу этого Божией Матери было угодно с нами вот такую связь поддерживать как с людьми ограниченными и нуждающимися в каком-то материальном измерении, да, чтобы можно было потрогать, прикоснуться, увидеть вот через святые иконы ее. И вот мы к ним и прибегаем. И совместить вот этот праздник иконы Божией Матери и с установленным несколько позднее Днем Народного Единства тоже замечательный вот пример того, как правильно подчеркнуть, да, на что следует опираться в достижении народного единства и на кого.
И на что все-таки, да, получается.
Да,
да. А почему эти события все-таки актуальны нам сейчас? Потому что, как мы знаем, прошло много, даже не лет, а веков. И да, после этого огромное количество событий, в принципе, в которых можно найти похожие смыслы. Но мы все равно вспоминаем и, собственно говоря, зачем? Почему,
да,
не теряет актуальность?
Смысла много. Смутное время – это такая особая страница в истории Отечества, которая показывает, насколько можно глубоко было пасть и развалиться, по сути, даже в целом в государственном измерении. И, к счастью, в последующей истории настолько трагических страниц было не так много. Наверное, сопоставим 1917-18 годы. Да, в 90-е годы страна пережила уже не столь страшные потрясения, но каждый раз в истории повторялись периоды того, чем можно назвать, то, чего, что можно назвать смутой, а именно брожение в умах, отсутствие любви между людьми, единение, предательство, обман, да, то есть такое нравственное разложение. И каждый раз удавалось собрать воедино людей, именно опираясь на Русскую Православную Церковь и на те святыни, которые Бог уделил ей на хранение. Буквально недавно пришлось встретиться с таким выражением, когда одного историка спросили, какая сила смогла консолидировать русское общество в 1600-х годах, тогда 1610-х, и историк отвечает, эта сила – это Русская Православная Церковь. Здесь важно вспомнить пример святителя Гермогена, патриарха московского, который стоял тоже у истоков, когда была обретена Казанская икона, который написал ей службу и который из Москвы писал послание во все стороны российской земли, чтобы люди вставали на защиту Отечества и на защиту православной веры, потому что эта страница тоже в истории не так ярко освещается, но под угрозой во время смуты стояла не только государственность, но и православная вера. Есть целые очень замечательные исследования, которые, прекрасно разматывая клубочек, показывают, что за смутой главными, скажем, вот персонажами, дергавшими за ниточки, это была Римско-католическая церковь во главе с Папой Римским. И Лжедмитрий, когда ехал в Москву, получал наставление, чем поскорее открывать костелы, вводить мессы и всех приводить под присягу Папе Римскому.
И ничего нового спустя столько веков.
Да, и каждый раз, когда мы видим какие-то события, касающиеся государственности, там всегда есть еще один сценарий, который касается православной веры, потому что всем врагам Отечества, которые были, есть и будут, к сожалению, очевидно, что бить нужно по православной вере, тогда не составит труда разобраться со всем остальным. Вот. Но каждый раз именно православие оказывается сильнее, и народ, объединяясь вокруг него, преодолевает вот те смуты. И сегодня, к сожалению, мы тоже видим, что единства нету. И не случайно Русская Церковь Православная сегодня прикладывает огромные усилия, чтобы действительно людей объединять. Те даже законы, которые издаются о ценностях традиционных, да, многие относятся скептически, им кажется, что это что-то такое эфемерное, непонятное. Тем не менее, если посмотреть в само законодательство, какие ценности там прописаны, более чем очевидно, что это очень правильные вещи, и именно православная церковь сегодня способна людей в этом смысле направить, научить, поддержать, да, и объединить, в конце концов.
На самом деле, мне кажется, что все-таки идет процесс в хорошую сторону, потому
конечно,
что я помню, например, мой брат родился в начале 2000-х годов, и я помню, когда мама приходила с собрания его школы, да, и рассказывала, о чем говорят родители, какие они хотят устраивать праздники, какие просто там, да, мысли у них есть. И сейчас я хожу на собрание к своему сыну в обычную светскую школу, и все-таки родители светские, это никакая не православная гимназия, ориентированы на семейные ценности, ориентированы на что-то важное, на какие-то посещения музеев, исторической памяти, еще чего-то. Все меньше и меньше разговоров про сплошное развлечение, и это очень радует на самом деле, несмотря на то, что это заведение не связано с церковью напрямую.
Да, Здесь только важно понять, что очень хорошо, что эти процессы происходят, но в то же время они не будут полноценными все равно в отрыве от православия, потому что оно дает все-таки основу, фундамент.
Да, но, к сожалению, вот тоже такой момент, не просто так, да, есть фраза о том, что русский мужик перекрестится только когда гром грянет, потому что когда, я думаю, даже вот любой человек, зная какое-то печальное событие из своей жизни, может быть, смерть кого-то близких, он сразу же рассказывает, вот ты знаешь, я был на похоронах, и как будто вот вся шелуха, она сразу же слетела, и сразу же понимаешь, что ценно, а что наносное. Но, к сожалению, понимаешь вот в момент X, что называется.
Да, к сожалению, есть такое.
Да, русский народ объединяется, это очень здорово, но, к сожалению, вот в такие смутные времена. Не заранее немножечко, так сказать, профилактируя эту ситуацию.
Вот буквально недавно тоже встретился с выражением священномученика Андроника Никольского, который выступал перед студентами Пермской духовной семинарии, среди которых был и наш новомученик, священник Константин, в мощи которого есть в храме Большой Златоуст, собственно, у нас здесь. Он был убит в селе Меркушино, где были обретены мощи праведного Семена Верхотурского. И вот он, будучи среди студентов Пермской духовной семинарии, слышал такие слова, сказанные во время Первой мировой войны, что ужасами войны искупаются грехи мирной жизни. То есть, действительно, как только какое-то затишье наступает, сразу у нас народ расслабляется, да, и идет именно нравственное расслабление. Никто не против того, чтобы отдохнуть, чуть дольше поспать, да, немножко как-то вот провести время не праздно, скажем, но именно чтобы восстановить силы. Да, но это такой путь узкий, да, и настолько грань тонкая, которая всегда враг рода человеческого, мы понимаем, откуда это идет, ему всегда хочется вот на этом пути столкнуть нас, чтобы злоупотребить вот этой свободой отдохнуть, и, так скажем, порой это превращается в то, чтобы пуститься во все тяжкие совсем.
Ну да, и мы знаем историю о том, когда какое-то очень плачевное событие только закончилось, как люди объединяются, с какой любовью они друг к другу и трепетом относятся.
Да, и сегодня этого все больше и больше, да, потому что очень многие сегодня нуждаются в нашей заботе. Люди, и когда мы видим, что люди сталкиваются лицом к лицу с этим, они не убегают, они не разворачиваются, да, что-то, что, может быть, даже для них было секретом самих, что, оказывается, они в тяжелую минуту могут вот так вот перестроиться и последнюю одежду нести, чтобы тех же беженцев, например, одеть, да, чтобы их накормить, какие-то люди последние деньги отдают, чтобы сети какие-нибудь плести, да, то есть работа проводится колоссальная сегодня, чтобы помогать всем, кто оказался в очень сложной ситуации, и, конечно, это закладывает основу, потому что это видят и подрастающее поколение, да, и они тоже, отвлекаясь вот от каких-то сиюминутных удовольствий, видят, что общество меняется, да, и они все равно волей-неволей пойдут, потому что они равняются на кого? На нас, на старшее поколение.
Да, конечно, это очень хорошая тенденция. Отец Василий, где сейчас находится и есть ли она та самая икона Казанской Божьей Матери, которая была обретена?
Да, значит, та самая явленная икона в Казани. История ее довольно печальная, потому что в 1904 году, а мы понимаем, что это уже период того самого брожения в умах, которое спровоцирует несколько позже 1917 год, а буквально рядышком будет событие 1905 года, некий человек решил, ввиду того, что икона была украшена огромным количеством драгоценных камней, золота, самоцветов, пожертвованных и Екатериной II, и Павлом I в свое время, и другими богомольцами, решает похитить икону. И что самое печальное, можно было бы ведь похитить драгоценности, но не повредить икону. Тем не менее, он и его подельник, как уже позже было установлено следствием, они были пойманы, они изрубили топором икону и сожгли в печке. Поэтому вот эта великая святыня, к сожалению, была утеряна. А буквально в прошлом году, если кто внимательно смотрел новостные сводки, святейший патриарх Кирилл представил из буквально тоже чудом обретенную икону список, как мы называем, копия казанской иконы, перед которой как раз-таки молился князь Пожарский в своей ставке, из которой шли на Москву. Она была прислана из Казани, была проведена экспертиза довольно тщательная, которая установила, что действительно этот образ был написан около 1580-х годов, то есть в то же самое время, когда была прислана икона из Казани князю Пожарскому. И мы понимаем, что такого качества работу в множественных экземплярах было сделать невозможно. Известно, что тогда была написана только одна еще такая икона, и вот она найдена. И сегодня с этой иконой совершается всероссийский крестный ход. Она прибывает в разные города, где совершаются перед ней молебны. То есть не только мы ее обрели, но еще и у всех теперь есть возможность, не покидая свой родной город, туда, куда она приезжает, главное отслеживать это расписание, прийти и этой тоже нашей святыне большой поклониться.
Да, вот как раз очень хорошо, что вы сказали, как раз хотела спросить, что та икона, которая время от времени появляется и в нашем городе, и в других, это и есть вот эта вот икона. Скажите, пожалуйста, отец Василий, вот вы уже затронули тему, что есть Владимирская икона Божия Матерь. Некоторые, к сожалению, путаются еще. Почему так много образов? Что значит образы Пресвятой Богородицы? Да? Почему кому-то надо молиться какому-то образу в этой ситуации, какому-то в другому?
Да, как мы с вами, если историю посмотрим, обнаружим, что первое иконографическое изображение Божьей Матери по преданию принадлежит апостолу Луке, который посчитал нужным изобразить Пресвятую Богородицу, и сам он обладал соответствующим искусством. И дальше этот образ начинает, естественно, еще переписываться. Мы понимаем, что есть разные мастера, у которых есть разный уровень владения техникой, передачи изображения. Меняется культура, меняются культурные эпохи, и сам стиль передачи изображения, он меняется. Поэтому в силу этого какого-то единого строгого канона именно в отношении икон Пресвятой Богородицы мы не встречаем, и это можно назвать даже большим приобретением, потому что благодаря этому иконы Божьей Матери не только во множестве появились в древности, но и сегодня появляются новые образы Пресвятой Богородицы. При этом часть из них появляется как именно творение рук человеческих под вдохновением, часть из них появляются даже потому, что кто-то увидел во сне Пресвятую Богородицу и перенес это изображение. Кто-то получил указание от Божьей Матери ее изобразить. Это происходит в разной местности, по случаю разных событий, поэтому икон таких тоже огромное множество. Когда мы с вами говорим сегодня о Владимирской, о Казанской, мы привязываемся к местности. Да, таких икон можно назвать огромное количество еще и других. Мы сами встречаем наименование икон Богородицы по каким-либо чудесам.
Да.
Да, то есть прибавление ума, помощница в родах, скоропослушница. Интересно в отношении скоропослушницы, что Пресвятая Богородица, явившая на фоне этот свой образ, она сама, обратившись с иконы к иноку, назвала себя скоропослушницей. Да, тот случай, когда Богородица сама дала название своей иконе. Вот. И ввиду того, что икон насчитывается, если не ошибаюсь, более 300, да, то вот мы можем увидеть всевозможные варианты появления. Есть, например, такой образ Богородицы светлописанная. А если по-гречески посмотреть, то это будет фотография. То есть светлописанный образ Богородицы – это чудесно проявившийся на фотопленке лик Богородицы, который обладал особым сиянием, и его уже дальше перенесли как в виде иконы, и тоже люди ему поклоняются.
Как интересно.
Да,
вот таких... Это относительно недавно, получается, было?
Да, да, то есть это уже 20 век.
Да.
Вот такие истории, они, их множество, и каждая история уникальна.
Но все-таки почему с какими-то просьбами мы обращаемся к одной иконе, с какими-то к другой, и нужно ли вообще на это делать акцент?
Акцент мы делаем только в силу вот именно осознания нашей ограниченности, вот, потому что мы люди, опять-таки, из плоти и крови, и нам всегда легче, когда мы видим перед собой что-то, да, а и здесь мы имеем в виду образ Богородицы, и мы знаем, что вот она некогда уже помогла. При этом вот профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов, да, он всегда так шутит на эту тему, что если там кто-то ближний пьет, кому мы пойдем? К неупиваемой чаше.
Да.
Но это как бы, да, такая его именно шутка, потому что мы идем не к неупиваемой чаше, мы идем к Богородице, но есть ее образ неупиваемой чаши, при этом неупиваемая чаша чего? Вот на этот вопрос мы не говорим, называется неупиваемая чаша милости. Потому что подразумевается одно из свойств Богородицы, ее предельная любовь к человеку, которую она являет по тем просьбам к ней обращенным. Поэтому в данном случае, если, например, тоже в храме приходится дежурить в будний день, и люди подходят, кому мне помолиться, если у меня то-то и то-то. Конечно, мы скажем, смотрите, у нас есть вот такой образ, он очень чтимый, к нему люди прикладываются, конкретно скоропослушница, например. Но если вы просто встанете сейчас в храме и просто обратитесь к своими словами к Богородице, вы получите то же самое просимое, да, поэтому не привязывайтесь только вот именно к этому иконописному изображению. Мы буквально в это воскресенье совершали память отцов Седьмого Вселенского Собора, которые определили вот это богословие, иконопочитание. Воздавая, поклоняясь образу, мы воздаем честь первообразу. То есть, независимо от того, какая из икон перед нами будет, мы будем воздавать честь и обращаться к одной, единственной Пресвятой Богородице, которая вовеки будет нашей заступницей и помощницей во всех наших заботах и нуждах.
Еще есть такой вопрос, вот по каким, может быть, причинам мы обращаемся именно к Богородице, потому что мы же знаем, что у нас самый главный, если говорить просто, это Господь Бог. Да. И к Нему можно обратиться абсолютно по любой просьбе, но тем не менее наше сознание иногда толкает нас, например, к целителю Пантелеймону, когда кто-то болеет, или еще что-то. Неужели этот кто-то, ну, имеет больше власти? Конечно, нет, Господь Бог. Да. Тогда почему сразу не обращаться к Господу Богу, а все остальное? А как же все остальные тоже с другой стороны? Как-то тоже не укладывается в голове.
Ну, здесь противоречия никакого нет. Здесь такая наша человеческая логика, психология. Если взять пример двух детей в семье, младший что-нибудь у него случилось, или он чего-нибудь не понимает, ему всегда легче обратиться к старшему брату, который разъяснит ему понятнее, чем взрослый. Потому что ему кажется, что взрослый меня так не поймет, как такой же ребенок, как я. Мы тоже в какой-то степени оставляемся духовно еще незрелыми людьми, детьми. Не случайно апостол Павел тоже такое замечательное выражение у него встречается несколько раз в его посланиях, что вам бы уже пора есть твердую пищу, а вы до сих пор питаетесь молоком. Вот мы в духовном росте нашем порой далеко отстаем от наших биологических лет, и поэтому нам легче порой обратиться к святому. Потому что нам кажется, что Бог – это грозный судья, который вот может нас наказать. Это, с этим нужно бороться, наверное, потому что важно, чтобы между человеком и Богом были отношения именно отца и ребенка, и причем любящего отца. Но так бывает, что люди выносят из своих личных семей очень разный опыт взаимодействия с родителями, и он переносится на отношения с Богом. И если у него вот был, родители были, например, там, деспотичны, ему лишний раз страшно даже к Богу обратиться, потому что ему кажется, что Небесный Отец – это вот что-то такое же. А со святым попроще. Он был такой, как я, у него были такие же трудности. Вот Бог не грешил, а этот святой грешил, поэтому он меня поймет лучше. И такая вот логика. С Пресвятой Богородицей тоже очень интересно, потому что она тоже человек. Да? То есть она первый в истории человечества человек, который сумел достичь того нравственного совершенства, чтобы произошло наше спасение, да? Чтобы стать матерью Мессии. Поэтому тоже, конечно, мы понимаем, что если Богородица это прошла, и она это сделала не как робот, которому вот дали роль, она выполнила. Был нравственный подвиг с ее стороны, а если она смогла, то и мы сможем. И этот пример ее тоже очень вдохновляет, и поэтому мы идем к ней, потому что мы знаем, что ей тоже было трудно, но она смогла, значит, она подскажет, как бы и нам суметь вот повторить свой уже нравственный подвиг, который нам ниспослан промыслом Божьим.
Я просто еще хочу подчеркнуть такой важный момент, что здесь не идет речь про эффективность, если говорить каким-то таким ломаным языком, да, потому что вот меня всегда очень тревожит вот эта тема, когда перенос происходит с каким-то магическим сознанием, что вот я точно сделаю какой-то набор действий, да, точно перед какой-то иконой и 100% получу такой результат, который я хочу.
Да, вот с этим нужно быть очень осторожными, потому что нам кажется, что мы давно победили язычество, но мы победили его в обществе, но не в умах. И оно у нас сохраняется, и очень велик соблазн всегда с Богом такие деловые отношения вести, ну, не только с Богом, да, а и с Богородицей, святыми. Я вот свечку поставлю, я напишу записку особую там на молебен, я сейчас какое-то приношение к этой иконе дам, а ты мне, пожалуйста, взамен здоровье, там, благополучие. Вот такая торговля, она не нужна, потому что Бог нам вообще что-то дает по молитвам святых, к которым мы обращаемся, не за что-то, а просто так.
Даже скорее вопреки очень часто.
А часто вопреки. Главное, чтобы это не вредило нашей душе. То есть вот критерий, по которому Бог отвечает на молитву. Если мы просим о том, что нам не полезно, мы можем хоть все состояние отдать, но Бог знает, что вот эта просьба, она нас разрушит. Он не ответит на эту просьбу, и это молчание, этот отказ не будет чем-то, чтобы нас обидеть. Наоборот, это забота. Когда ребенок с больным горлом просит у отца купить ему еще третье мороженое, да, отец не покупает, он не вредит своему ребенку, он просто хочет, чтобы он не заболел еще хуже. Так же и здесь. И наоборот, часто мы о чем-то не просим, оно на нас сваливается. Вот. Нам кажется, в чем тут связь? Со временем мы обязательно это поймем. Она очень запомнилась с первого года обучения в семинарии выражение одного из преподавателей, что промысел Божий мы познаем по прошествии времен.
Да, это
точно. Это закономерность такая. Да, но опять-таки Бог нам послал, может быть, нам не нравится, может быть, мы упрямимся, но это нам полезно. Это обязательно, это лекарство, которое может быть горькое, но оно сделает нас более здоровыми, более сильными.
Большое спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Василий Равлик, клирик храма Большой Златоуст города Екатеринбурга, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. До новых встреч.
До свидания.